«Свобода в полдень». Сегодня 28 мая, пятница. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главные темы нашей программы. Расследование теракта в Ставрополе. Калининградский губернатор Боос разделил оппозицию, поэтому продолжит властвовать. В Свердловской области новый губернатор реформирует государственное телевидение. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжается расследование взрыва в Ставрополе, который произошел в среду вечером у здания Дома культуры за несколько минут до начала концерта чеченского фольклорного ансамбля «Войнах». С последней информацией, представитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.
Работа следственной группы, в которую вошли 28 следователей и привлечены 6 прокуроров-криминалистов, продолжается круглосуточно. К настоящему времени уже в качестве свидетелей допрошены более 100 лиц, в качестве потерпевших допрошены более 10 человек, проведены судебно-медицинские экспертизы, получены заключения, назначена взрывотехническая экспертиза, химическая экспертиза. Проведены процедуры опознания 6 погибших. В ближайшее время будет проведена процедура опознания еще одной погибшей женщины. Доработан окончательный план расследования по данному уголовному делу по принципу отработки каждой из выдвинутых версий.
В эфире «Радио Свобода» была представитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре по Ставропольскому краю Екатерина Данилова. Сегодня на Ставрополье день траура по погибшим 26 мая. И по последним данным, жертвами взрыва стали 7 человек. В больницах остаются около 30, четверо из них находятся в критическом состоянии. С подробностями в эфире «Радио Свобода» ставропольская журналистка Мария Хромова.
Сегодня на Ставрополье объявлен траур по погибшим в результате теракта в центре краевой столицы. Губернатор Валерий Гаевский вылетел накануне в Москву для встречи с президентом страны Дмитрием Медведевым. В частности, был обсужден вопрос оказания помощи семьям погибших и пострадавшим. В Ставрополе на месте теракта побывал и председатель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание, на котором прозвучала информация о первых результатах следствия. После чего был скорректирован план дальнейшего расследования уголовного дела, в частности, отработки каждой версии. Старший помощник руководителя Краевого следственного комитета Екатерина Данилова, в свою очередь, опровергла сообщение некоторых СМИ о том, что ведется работа по составлению фоторобота подозреваемых в причастности к взрыву в Ставрополе. Она также отметила, что на данном этапе нет возможности говорить о том, сколько человек может быть причастны к теракту. Краевой следственный комитет просит очевидцев взрыва сообщить об имеющейся информации. А начальник краевого оперативного штаба Сергей Ушаков провел накануне брифинг в связи с терактом. В нем принял участие руководитель краевого культурного центра чеченцев и ингушей в Войнах Рамзан Дадаханов. О причинах взрыва, как и о том, кто понесет ответственность за гибель людей, можно будет говорить после завершения следствия, подчеркнул руководитель оперативного штаба. Вместе с тем прокурор края дал поручение начальнику краевого ГУВД провести внутреннюю проверку и дать оценку действиям сотрудников милиции, обеспечивавших безопасность концерта. Кстати, на брифинге был задан вопрос о причинах оцепления милиции и проверки с участием служебных собак территории вокруг концертного зала задолго до начала концерта и возможной связи подобных мер с наличием оперативной информации о готовящемся взрыве. Однако, по словам Ушакова, какой-либо информацией о подготовке теракта правоохранительные органы не владели, а предпринятые же меры были превентивными. Руководитель Краевого культурного центра чеченцев и ингушей в Войнах Рамзан Дадаханов рассказал о том, что сам был среди людей, пришедших к концертному залу ДК, и на себе испытал удар взрывной волны. Администрация Ставрополя распространила обращение членов городского совета по вопросам национально-этнических отношений к жителям и гостям столицы края. В обращении, в частности, говорится, невзирая на национальность, нужно помнить о своих гражданских обязанностях и долге, не поддаваться на провокации, не участвовать в массовой истерии, которую могут попытаться посеять наши общие враги. Мария Хромова для Радио Свободы, Ставрополь.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня и завтра, 28 и 29 мая, в Чехии проходят досрочные выборы в Нижнюю палату парламента. Это главный законодательный орган государства. А накануне сегодняшнего голосования лидеры двух ведущих партий, левой социал-демократической и правой гражданско-демократической, обратились к избирателям с последними предвыборными призывами, а их лидеры приняли участие в дебатах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Комментаторы называют нынешнюю предвыборную кампанию самой долгой и дорогой в истории чешской независимости. Она растянулась во времени почти на год. потому что после того, как парламент выразил вотум недоверия правительству, дата проведения досрочных выборов была назначена не сразу. В Нижнюю палату чешского парламента баллотируются кандидаты от почти трех десятков партий. Среди них и политические организации неофашистского толка, одна из которых, Рабочая партия, была запрещена в судебном порядке. Вовремя поданная апелляция все-таки позволила членам этой организации принять участие в выборах. Также в списке кандидатов есть сепаратистская партия «Моравани», добивающаяся отделения территории Моравии от Чешской Республики, или чешская пиратская партия, выступающая за свободное распространение информации в интернете. Тем не менее, шансы набрать 5% голосов избирателей, необходимый минимум, чтобы попасть в парламент, есть лишь у крупнейших политических организаций, которыми традиционно являются социал-демократы, коммунисты и гражданские демократы. Несмотря на то, что во время последних состоявшихся в Чехии выборов победила крупнейшая правая партия, ныне, согласно предварительным опросам общественного мнения, лидируют левые. Тем не менее, еще ни один опрос с точностью не определил результаты голосования. В четверг, за день до того, как открываются избирательные участки и официально заканчивается предвыборная кампания, лидеры крупнейших партий, социал-демократ Иржи Парубек и гражданский демократ Петер Нечас, приняли участие в теледебатах. Позже политологи сошлись во мнении, что не было однозначного победителя. Это, по их оценкам, поможет привлечь на сторону небольших партий избирателей, которые в последний момент принимают решение о том, за кого голосовать. На этих парламентских выборах, как никогда раньше, у небольших партий увеличились шансы попасть в парламент, что, по мнению политолога Михала Тима, не позволяет прогнозировать, какой будет будущая коалиция. Практически после всех парламентских выборов в Чехии возникало правительство меньшинства, либо очень хрупкое большинство. Я думаю, это может стать большой неожиданностью, если на этот раз будет создана коалиция сильного большинства. В последний раз распределение сил справа и слева было 100 на 100 депутатов. Некоторые политики вынуждены были изменить свои партии и начать голосовать на стороне оппонентов, чтобы парламент начал работать. Думаю, очевидно, что переговоры будут очень напряженными. Избирательные участки в Чехии будут открыты два дня – в пятницу и субботу. Предварительные результаты выборов огласят в воскресенье 30 мая. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Индийская полиция считает, что за крушение поезда, в котором погибли не менее 65 человек, несут ответственность маосистские повстанцы. До 14 возросло число россиян, ставших жертвами автоаварии в Турции. В одной из больниц Анталии в ночь на пятницу скончалась раненая российская туристка. Сегодня в Ставропольском крае день траура по семерым погибшим в результате теракта в центре Ставрополя 26 мая. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Международное литературное чтение «Иосиф Бродский и Россия». Интервью с программным директором кинотавра Ситурой Алиевой. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня опубликован ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. Этот весьма объемный труд базируется на опыте работы омбудсмена в 2009 году. Из многих разделов документа обозреватель «Радио Свободы» Надежда Перцева выбрала один о свободе слова и попросила авторитетного российского правозащитника прокомментировать содержание.
С практической точки зрения, уровень развития и качество свободы слова как конституционного механизма соревнований идей и мнений могут считаться достаточно высоким при выполнении двух основополагающих условий. Первый из них – равный для всех доступ к СМИ. Свобода слова без возможности донести его до общества не более чем красивая иллюзия, отмечается в докладе. Демократическое государство не командует негосударственными СМИ, каждая из которых, по идее, само решает вопрос о том, чье мнение достойно распространения. мнение. Невмешательство государства в редакционную политику СМИ как раз и является гарантией равного доступа к ним всех членов общества. Формально говоря, именно так и работают российские СМИ, отмечается в докладе. При этом, однако, по странному стечению обстоятельств, все общенациональные каналы телевидения, равно как и большинство центральных газет и журналов, проявляют удивительное единодушие, самостоятельно решая вопрос о том, чье мнение распространять, а чье игнорировать. Жалоб в этой связи поступают к уполномоченному немного. Все они декларированы, ведь документальных доказательств того, что центральные СМИ действуют по чьей-то указке, никому пока представить не удалось. По этой причине поступающие жалобы не могут быть приняты к рассмотрению. Тем не менее, проблема далеко не равного доступа к СМИ для всех граждан, желающих воспользоваться своей свободой слова, вполне очевидна. По мнению уполномоченного, она имеет большое общественное значение и должна быть урегулирована в интересах развивающейся российской демократии. В правовом государстве свобода слова не может быть безграничной. Право свободно высказывать свое мнение – не индульгенция для тех, кто призывает к войне и насилию, проповедует антиконституционные теории расового, этнического и религиозного превосходства или принуждает кого-либо к отказу от высказанного мнения. Пресекать любые подобные злоупотребления свободой слова – обязанность государства. Важно лишь, чтобы ее исполнение не превращалось в предлог для подавления тех, кто по разным причинам государству не нравится. В этом второе условие обеспечения свободы слова, говорится в документе. Прокомментировать доклад я попросила руководителя Общероссийского движения за права человека Льва Пономарева.
Я хочу поприветствовать, как уполномоченного прав человека, в том смысле, что он более определенно стал говорить о проблемах, которые стоят в стране, чем в предыдущем докладе, и более жестко ставить вопрос. Мне кажется, это как бы одновременно говорит о том, что он сам более, так сказать, профессионально стал относиться и более ответственно к своим обязанностям. С другой стороны, может быть, это говорит о том, что немножко, может, меняется атмосфера в стране. Теперь что важно, что вот в самой преамбуле, вот когда он начинает доклад, он отмечает некоторые системные вещи, и мне кажется, это очень важно. Он до доклада выделил некоторые какие-то примеры, которые говорят о системных нарушениях прав людей. И вот он говорит о тех вещах, которые чрезвычайно важны для того, чтобы в России происходили изменения. Вот я приветствую, что он девизом для своего доклада дал такую фразу: «Права не дают, права берут». А что дальше, да, будет делать? Ведь он этот доклад представил президенту. И, наверное, он должен был бы с президентом обсуждать этот вопрос. А будут ли какие-то выводы? Будут ли по его докладу расследование проводиться? Мне кажется, что в соответствии с этим докладом по каждому пункту, который он отметил, должны проводиться расследования, и эти расследования должен инициировать президент Российской Федерации. И очень важно, что вот эти доклады объективные. Вот мы знаем, что Госдепартамент Соединенных Штатов регулярно ведь тоже анализирует ситуацию с правами человека во всем мире и в нашей стране. И я теперь вижу, что если раньше можно было сказать, что доклады Госдеп, они в этом смысле отличались, может быть, от докладов, которые в России происходили, то сейчас они довольно близки, я должен сказать, и они объективны. А намерение руководства России идти к демократии – это вот существование таких докладов, публикации их в открытой печати.
Таково мнение руководителя Общероссийского движения за права человека Льва Пономарева. В целях поощрения подвижнической деятельности в области защиты прав и свобод человека учреждена медаль уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро». В отчетном году медали «Спешите делать добро» были удостоены Алексеев Сергей Сергеевич, ученый-правовед, государственный и общественный деятель. Чуковская Елена Цезаревна, общественный деятель. Левицкая Надежда Григорьевна, активистка гражданского общества. Истемирова Наталья Хусаиновна, посмертно, правозащитник, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Аушев Макшарип Магометович, посмертно, правозащитник, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, бывший лидер ингушской оппозиции. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации сегодня опубликован в российской газете. В эфире «Свобода в полдень». Компания «British Petroleum» продолжает отчаянные попытки заглушить аварийную скважину на дне Мексиканского залива, из которой в океанские воды уже несколько недель попадают многие тысячи баррелей нефти. Президент США Барак Обама подверг критике деятельность надзорных органов, что уже привело к отставкам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Начатая в среду компанией BP попытка заглушить нефтяную скважину на дне Мексиканского залива была приостановлена в ночь на четверг. Это произошло после того, как в течение 10 часов в скважину были закачаны тонны тяжелой глинистой смеси, которая, по идее, должна перекрыть поток нефти. Как заявил исполнительный директор BP Даг Саттлс, это было сделано для оценки результатов первого этапа и более точной настройки параметров операции. В целом не произошло чего-то непредвиденного. То, что операция займет более 24 часов, не особенно удивляет. Мы останемся там, пока не добьемся успеха, либо пока не определим, что успех недостижим. Вечером в четверг операция по блокированию скважины была продолжена. Она может занять еще до 2 суток. Сегодня ставка на ее успех как никогда высока, учитывая рост общественного беспокойства, а также свежие оценки ученых, согласно которым интенсивность выброса нефти составляет от 12 до 29 тысяч баррелей в день. Это в 3-5 раз выше, чем первоначально оценивали специалисты компании BP и службы береговой охраны. Согласно самым осторожным подсчетам, катастрофа в Мексиканском заливе по своим масштабам уже как минимум вдвое побила рекорд самого крупного в истории США разлива нефти с танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году. Между тем, в Вашингтоне подала в отставку директор службы управления минеральными ресурсами Элизабет Бернбаум. Это ведомство сегодня повсеместно и жестко критикуется за слабый контроль над буровыми работами и за излишнее понимание интересов нефтяной индустрии. Согласно служебному расследованию Министерства внутренних ресурсов, сотрудники управления в последние годы принимали от нефтегазовых компаний приглашения на спортивные мероприятия и в рестораны. Опросы указывают на недовольство американцев реакцией администрации Обамы на нефтяную катастрофу. На пресс-конференции в четверг президент пытался заверить соотечественников, что правительство держит ситуацию под контролем. Он отклонил утверждение о том, что Белый дом якобы переложил всю ответственность на компанию BP. Я в настоящий момент обязан довести до каждого в регионе Мексиканского залива следующее. Я просыпаюсь утром и вечером, иду спать с мыслью об этой катастрофе. Вместе с тем президент Обама признал, что первоначально заблуждался, рассчитывая, что компания BP, которая эксплуатировала взорвавшуюся и затонувшую 5 недель назад нефтяную платформу, была готова к самостоятельной ликвидации последствий подобной катастрофы. Барак Обама пообещал положить конец, как он выразился, скандально теплым взаимоотношениям между надзорными органами и нефтяными компаниями. Президент распорядился не начинать новое глубоководное бурение нефти. Он отменил или отложил заключение арендных контрактов на бурение у берегов штатов Аляска и Вирджиния, а также вдоль всего побережья Мексиканского залива.
Алан Давыдов об усилиях США в борьбе с последствиями разлива нефти в Мексиканском заливе. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Калининградской области сегодня начинается экономический форум. Из Москвы прибыли депутаты, члены комиссии Государственной думы по экономической политике и предпринимательству. Очевидно, будут затронуты вопросы таможенных пошлин, ситуация с банкротством компании КД «Авиа», ценовая политика в региональном жилищно-коммунальном хозяйстве. Все эти вопросы местная общественность поставила перед главой региона Георгием Боссом, что едва не стоило калининградскому губернатору его поста, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Максим Мирошевский.
В поселке Янтарный под Калининградом в четвертый раз начнет работу Калининградский экономический форум. Ранее это мероприятие проходило в городах Советск, Гусево и Полесск. Форум посвящен поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в регионах России. Вчерашние бунтовщики из калининградской оппозиции намерены вписаться в сценарий, который традиционно для форума предлагает власть. Говорит лидер общественного движения «Справедливость» Константин Дорошок.
На экономическом форуме, естественно, будет идти речь об экономической политике Калининградского региона, и будут учитываться факторы, связанные все-таки с эксклавностью нашего положения, с развитием льгот, положенных по статусу особой экономической зоны, внедрение, расширение этих льгот. Будет обсуждаться все те вопросы, которые мешают развитию малого и среднего предпринимательства в Калининградской области, проблемы таможенного режима, таможенные сложности, ну и, я думаю, еще очень много другое.
В Янтарный на форум приглашены экономисты, представители Государственной Думы России, делегация финских политиков и бизнесменов. Власть показывает свою заинтересованность по отношению к Калининградской области. Такого мнения придерживается политолог, эксперт центра Карнеги Николай Петров.
Вся эта безумная активность в отношении Калининграда, она может быть описана формулой «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но зато, когда он грянет, то это будет делаться бесконечно. И, с одной стороны, Москва проспала, Калининград довела ситуацию до такого массового митинга протеста в январе, а после этого уже было и, наверное, еще будет бесконечное количество самых разных комиссий, цель которых, как мне мне кажется, во многих случаях просто такая бюрократическая перестраховка и демонстрация активности в отношении сюжета и региона, который привлекает внимание и президента, и премьера.
Накануне форума, 26 апреля, в отставку подал секретарь регионального политсовета «Единой России» Сергей Булычев. Отставку руководства партии намерено удовлетворить сегодня. В среду также прокуратура Калининградской области добилась отмены в Верховном суде регионального закона о транспортном налоге, того самого, который стал поводом для 10-тысячной акции протеста оппозиции 30 января в Калининграде. После этого митинга губернатор области Георгий Босс начал диалог с оппозицией. В этих обстоятельствах ее лидеры не согласились с требованиями коллектива обанкротившейся КД «Авиа» отправить главу области Босса в отставку. Насколько уверенно сегодня себя чувствует Босс в кресле губернатора? На этот вопрос отвечает Константин Дорошок.
Его задача не в том, чтобы держаться в кресле, а в том, чтобы приложить все максимальные усилия для того, чтобы реабилитироваться за то многолетнее молчание, с подачи которого происходили очень многие негативные вещи в Калининградской области. Многое зависит, конечно, от него, насколько будут осознанно продуманы, взвешены решения и насколько они послужат на все-таки благо калининградцев. Оппозиция, в принципе, в своем слове подразумевает это противостояние, поэтому важно понимать, что оно никуда не делось, и здесь речь, если идет чисто о политических моментах, то важно понимать, что да, действительно, мы являемся противниками, если говорить обо мне и о моих соратниках, противниками монополии во власти, и в данном случае монополией является «Единая Россия», и поэтому мы и дальше будем продолжать находиться в оппозиции. Мы будем добиваться разрушения этой монополии, будем продолжать формировать общественное мнение, противостоять невыгодным для Калининградской области решениям областной думы. Естественно, мы будем стремиться к тому, чтобы на выборах в региональный парламент монополия одной власти была разрушена.
Говорил лидер Калининградского общественного движения «Справедливость» Константин Дорошок. Добавляет политолог Николай Петров.
Сейчас решение относительно того, чтобы оставить ВОЗа на следующий срок, уже, скорее всего, практически принято. И то, что мы видим, то, что происходит в Калининграде, это плата, с одной стороны, со стороны ВОЗа за то, чтобы сохранить свой пост. И его позиции существенно ослабевают, в том числе к этому относятся и перестановки в эшелонах «Единой России» в Калининградской области. А с другой стороны, это и некие жесты, демонстрация в сторону и региональных политических элит, недовольных боссом и его деятельностью, и общественности в Калининграде. То есть, с одной стороны, Москва не хочет идти на замену губернатора, демонстрируя, что это происходит под влиянием, как прямое следствие массового протестов и деятельности оппозиции, а с другой стороны, вполне, мне кажется, устраивает Кремль, БОС в несколько более ослабленном и более зависимом от Кремля виде.
Николай Петров считает, что Москва сегодня склонна идти на предоставление калининградскому губернатору и местным элитам неких привилегий, лишь бы ситуация в области полностью контролировалась. Это особенно важно в регионе, чьи протесты болезненно воспринимаются не только в России, но и за рубежом. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. Индийская полиция считает, что за крушение поезда, в котором погибли не менее 65 человек, несут ответственность маоистские повстанцы. По данным полиции штата Западная Бенгалия, злоумышленники намеренно убрали железнодорожные сигнальные знаки, в результате чего сошел с рельсов пассажирский поезд, в который затем врезался товарный состав. Ранены более 200 человек. До 14 возросло число россиян, ставших жертвами автоаварии в Турции. Как сообщил генеральный консул России в Анталии Мирджалол Хусанов, в одной из городских больниц в ночь на пятницу скончалась раненая российская туристка. В катастрофе туристического автобуса во вторник погибли 16 человек, пострадали 26. Сегодня в Ставропольском крае день траура по семерым погибшим в результате терактов в центре Ставрополя 26 мая. Сегодня же в крае хоронят погибших. В больницах остаются более 30 пострадавших при взрыве, четверо из них в крайне тяжелом состоянии. В Москве на 53-м году жизни скончался художественный руководитель театра имени Пушкина Роман Козак. Гражданская панихида состоится в театре имени Пушкина в воскресенье. Место похорон пока неизвестно. Временное правительство Киргизии обещает вознаграждение за сведения о местонахождении членов семьи бывшего президента Курманбека Бакиева. Соответствующее распоряжение подписала глава временного правительства Роза Атунбаева. О сумме вознаграждения не сообщается. На юго-западе Пакистана убиты 4 сотрудника полиции. В столице провинции Белуджистан, в городе Кветта, двое неизвестных, проезжая на мотоцикле мимо группы полицейских, открыли огонь. Администрация президента США Барака Обама обнародовала в четверг детали новой стратегии национальной безопасности. Приоритетной задачей руководства в документе названо противодействие росту экстремистских настроений в Соединенных Штатах.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Политические шахматы 2010. В студии сопредседатель движения «Солидарность», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Время гостей сегодня в 19:07, ну а сейчас продолжается «Свобода в полдень». В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. У российских выпускников накануне начался единый госэкзамен. До 21 июня ученикам 11 классов предстоит сдать обязательные экзамены по русскому и математике и на выбор пройти тестирование по каким-либо из следующих предметов. Физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература и иностранный язык. Выбор предметов обусловлен требованием вуза, куда собираются поступать выпускники. Чем большее количество баллов за тест набрано, тем выше шанс поступить. Такова в упрощенном изложении принятая теперь система оценки знаний школьников. Но пока сам единый госэкзамен получает неоднозначные оценки экспертов, как и другие изменения в нынешней школе. Рассуждает директор Московской школы номер 1234 Ирина Волошко. С ней беседовала Елена Поляковская.
В этом году вот 40 лет, как я пришла на работу в эту школу. Что изменилось? Ну, наверное, как и страна, многое изменилось. Дети изменились, их родители, изменилось отношение. Но я абсолютно против всякого негатива. Я считаю, что это очень некрасиво всегда уповать на то, что вот нынешнее поколение хуже прежнего. Они еще лучше, чем мы, они еще это докажут. И, во всяком случае, они ничуть не хуже нас. Они просто поставлены в другие рамки, они живут в других условиях. И им тоже не так просто в этой жизни. Я думаю, что чем они отличаются, может быть, они у них больше требований к жизни, больше, может быть, знают уже, чем мы знали в их годы. Широкий круг общения по всему миру, они видят мир. Мы были этого лишены в свое время. Но если говорить хуже, лучше, я считаю, что так вопрос вообще в корне неправильно ставить, потому что каждое поколение приносит что-то свое. И, например, у нас этот выпуск просто замечательный.
С прошлого года в российских школах ввели единый государственный экзамен, и он пришел на смену домашним выпускным школьным экзаменам. Что изменило это в жизни школы?
Вы сами ответили на свой вопрос. Именно из домашнего экзамена они превратились в серьезное испытание, которое проходит во всех европейских школах. И наши дети должны тоже быть к этому готовы. Они, в общем-то, и готовы, мы их готовим. Они совершенно нормально сдают так. Они учились, кто-то хуже, кто-то лучше, как всегда. И, наверное, вот из более тепличных условий они попали в условия, более приближенные к жизни. И я абсолютно не вижу в этом ничего плохого. Все очень хорошо, все нормально. Есть трудности, есть какие-то ошибки, но мы на них учимся, будем исправлять. И мы, и те, кто вот разрабатывает эти экзамены. Так что все идет так, как надо.
Менее благодушно, чем директор школы Ирина Волошко, настроен депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин. Даже говоря о положительных изменениях в системе единого госэкзамена, Олег Смолин, по сути, ее критикует.
С моей точки зрения, в этом году произошли, пусть небольшие, но положительные подвижки в отношении пресловутого ЕГЭ. Я имею в виду три позиции. Первое. Нашими усилиями принято решение, согласно которому больше не будут заставлять сдавать ЕГЭ тех, кто закончил школу до 2009 года и к ЕГЭ не готовился. Ни министр образования Андрей Форсенко, ни депутаты Государственной Думы, многократно приглашавшие со мной вместе сдать ЕГЭ по русскому языку, такого желания не выразили. Для других, пожалуйста, себе нет. Второе. Математики избавили в этом году детей от наиболее отупляющих тестов в ЕГЭ по математике. Третье. Принято решение, правда, оно, видимо, вступит в силу со следующего года, включить элементы устного экзамена по иностранному языку. Это тоже хорошо, надо то же самое сделать по истории, литературе и обществознанию, где невозможно заталкивать умение рассуждать, способность к мышлению в однозначный ответ.
В эфире «Радио Свобода» был депутат Госдумы и заместитель председателя Комитета по образованию Олег Смолин. У российских выпускников начался единый госэкзамен, но пока и сам ЕГЭ получает неоднозначные оценки экспертов, как и другие изменения в нынешней школе. Что вы думаете о современной российской школе? С таким вопросом наши корреспонденты в регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Волгограде с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
О современной российской школе я знаю не понаслышке, потому что являюсь профессиональным педагогом. Ничего хорошего сказать ровным счетом не могу, ибо та модель старого советского образования, проверенная десятилетиями, которая позволила взрастить обществу действительно великих людей, ну и так просто в общей массе воспитывать добропорядочных граждан, все это утеряно. Не хватает именно воспитательного фактора в современной школе. Современная школа равно современный учитель. У современного учителя очень занижена мотивация по причине низкой заработной платы. И поэтому все процессы, которые происходят образовательно, это все, со стороны учителя, это все отбывание номера.
Разнообразие предметов, особенно в специализированных школах, гимназиях и лицеях, порой поражает сознание. Я заканчивала школу в 90-х годах и не думала, что за 10 лет все так может поменяться. Остро, на мой взгляд, стоит проблема успеваемости. Современные дети порой не справляются с осознанием того количества информации, которым снабжает их школа сейчас. Думаю, над этим нужно работать.
Впечатление о российской школе намного хуже, чем о той, которая была раньше. Я не думаю, что мой ребенок, пойдя в школу, научится большему, чем учили 10 лет назад, несмотря на большую загруженность в учебные часы.
Мне кажется, что в современном российском обществе негативное отношение к школе. Многие годы, на мой взгляд, не обращается внимания на те проблемы, которые зрели, а сейчас пытаться исправить ситуацию в одночасье. Ну, мне кажется, что это невозможно. Хотя, с другой стороны, хорошо, что хотя бы сегодня чиновники задумались об этих проблемах. Я думаю, ошибок еще будет сделано очень много, но без них не обойтись. А к российской школе, мне кажется, только тогда начнут относиться хорошо, когда выпускники будут сдавать ЕГЭ, опираясь только на те знания, которые дает школьный учитель, а не репетиторы.
Я считаю, что в то время, когда я учился в школе, все было гораздо проще и гораздо лучше, как брать саму программу образования, именно что преподавали, как преподавали, уровень подготовки педагогов, которым уже тогда, на тот момент, когда я учился, они были еще старые советской закалки. Сейчас уже, наверное, таких профессионалов своего дела не осталось. И с точки зрения, да хотя бы все те же самые учебники, тогда никому в голову не могло прийти, что нужно будет покупать учебники за свои деньги.
Эксперименты над детьми я не одобряю. Каждый год что-нибудь, то одно, то другое, то третье. Бедные дети. И меня волнует, не станет ли школа вскоре платной.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, что вы думаете о современной российской школе. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Москве по соседству с храмом Воскресения Христова во втором Кадашевском переулке продолжается акция протеста столичных общественных организаций против сноса исторических зданий. Накануне участники акции в буквальном смысле встали на пути строительной техники, не позволяя продолжить уничтожение исторической Кадашевской слободы ради строительства современного жилого комплекса. Представители общественных организаций заявили, если в ближайшее время варварство не остановят, то протестующие объявят голодовку. Подробности у корреспондента «Радио Свободы» Карена Агамирова.
Проект сноса зданий возле храма Воскресения Христова во втором Кадашевском переулке датирован 2008 годом. Автор – застройщик офисно-жилого комплекса «Пять столиц». Реализация проекта была приостановлена после вмешательства общественности. Тогда, 21 апреля 2010-го, застройщик внес в Общественный градостроительный совет новый проект застройки квартала, отличающийся от предыдущего лишь тем, что на месте оригинальных старинных домов предусматривается возведение так называемых новоделов – копий. копий разрушенных зданий. Не дожидаясь утверждения проекта общественным градостроительным советом, застройщик взялся за дело. Строительная техника принялась сметать здания в Кадашевской слободе, отмеченные грифом «Историческая ценность». Столичные общественные организации выступили против произвола, объявили бессрочную акцию протеста и грудью встали на пути экскаваторов. Они отступили. В четверг в 9 утра противостояние чуть было не переросло в открытое столкновение с непредсказуемыми последствиями. Строительная техника вплотную приблизилась к протестующим, те не сдвинулись с места, и экскаватор строительной фирмы опять дал задний ход. Один из организаторов акции протеста в Кадашевской слободе, координатор молодежных проектов Института «Справедливый мир» Артем Хромов предупредил.
До конца недели мы будем ждать и пытаться наконец-то услышать представителей властей. Если этого не будет сделано, на следующей неделе мы проведем наши акции протеста или у «Московского наследия», или у мэрии Москвы. Если же в итоге и это никак не подействует, то мы не исключаем, что мы пойдем на крайние меры, на голодовку. Каждый день рабочие пытаются снести эти здания, каждый день, то ли отбойными молотками, а сегодня опять завели технику. И надо сказать, что когда были наши ребята на месте, они попытались остановить рабочих, но один человек, который сидел как раз в одном из железных агрегатов, попытался, это снято на камеру, пытался ковшом просто их поймать. Приехала туда милиция, рабочий взят под стражу, поехали свидетели.
Настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах, протоиерей Александр Салтыков, недоумевает.
Здание, которое обозначено как ценный градообразующий объект, считается возможным сносить. Слово «ценное» что означает? Если это такое отсутствие государственной воли у нас в стране будет продолжаться, то это приведет к непоправимым последствиям. Теперь, что касается непосредственных храма Воскресения Христова в Кадашах. Существует ряд территорий, которые исторически принадлежат храму Воскресения Христова в Кадашах. Никто этого никогда не отрицал. Согласно указу президента 1993 года, храмовая собственность должна быть возвращена церкви. К таковой собственности относятся два участка погоста, которые нам не возвращают, и так называемый дом дьякона, который исторически принадлежит храму. И вот я принес на всякий случай сюда документ, пожалуйста, архивную выписку, где подтверждается, что храм получил это здание в 1892 году, и в храмовой собственности он числится до 1918 года, когда было незаконно отобрано. На очереди сноса стоит промышленное сооружение начала 20 века, выстроено в стиле модерн, представляющий собой прекрасный образец так называемого кирпичного стиля, и который создает в настоящее время неотъемлемый элемент окружающей среды, как и остальные здания, которые уже снесены. Все должно быть возвращено и восстановлено.
Член Президиума экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко, специалист со стажем, вспоминает и сравнивает.
Весной 1972 года, когда мы отстаивали палаты на стрелке Тихвинки и Остоженки, там, где торчит вот Энгельс, памятник Энгельсу, ради которого весь этот снос исторической застройки был затеян, тогда тоже в течение двух месяцев ребята, студенты дежурили круглосуточно. Техника для сноса стояла в окружающих дворах. И у меня рядом с постелью лежали развернутыми книжки телефонов ЦК КПСС, отдела культуры, горкома КПСС, ну и так далее. Тех инстанций, которые могли остановить снос. Нам удалось спасти то, что теперь называется «белые и красные палаты». Это было серьезным событием, так победить советскую власть в самый разгар, в 72-й год. Сейчас аналогичная ситуация. Прошло 72-го года, и вообще советской власти прошло столько времени, власть не может решить проблему элементарную и просто нарывается на народный бунт, на народное противостояние.
Строительная техника сотрясает второй Кадашевский переулок. Общественность не сдается. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Индийская полиция считает, что за крушение поезда, в котором погибли не менее 65 человек, несут ответственность маоистские повстанцы. До 14 возросло число россиян, ставших жертвами автоаварии в Турции. В одной из больниц Анталии в ночь на пятницу скончалась раненая российская туристка. Сегодня в Ставропольском крае день траура по семерым погибшим в результате теракта в центре Ставрополя 26 мая. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рельсовая война в Индии. Новые жертвы боевиков-маоистов.
Комментарии экспертов.
Олег Орлов, мемориал. О чем не сказано в докладе Amnesty International.
Право автора.
Валентина Матвиенко, питерский неформал. Журналист Ольга Серебряная. О вертикали мичковской власти.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжают новости экономики. Их представляет Иван Трифилов.
Рост цен на продукты питания в России в январе и апреле составил 4,3%, почти втрое превысив показатель Европейского Союза, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция в России в целом за 4 первых месяца года составила 3,5%, а в Евросоюзе – 1%. Министерство экономического развития ожидает роста кредитования российскими банками во втором полугодии 2010 года, заявила глава министерства Эльвира Набиуллина, выразив обеспокоенность его темпами в первые месяцы года. Согласно прогнозу министерства, рост выданных банками кредитов в 2010 году составит от 15 до 20%, тогда как Центральный банк оценивает этот показатель на уровне 15%. Уровень безработицы в федеральных округах России сильно дифференцирован и различается более чем в 3 раза. Как говорится в материалах Федеральной службы статистики, в апреле самый низкий уровень безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, 5,2%, был отмечен в Центральном федеральном округе, а самый высокий, 16,8%, в Северокавказском. Ранее сообщалось, что в апреле уровень общей безработицы в России составил 8,2% экономически активного населения. Международные или золотовалютные резервы России за период с 14 по 21 мая снизились на 4 миллиарда 800 миллионов долларов, или более чем на 1%, до 453 миллиардов 400 миллионов. Об этом говорится в сообщении Центрального банка страны. Россия и США нашли договоренности, которые могут решить проблему импорта американского мяса птицы, заявил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, не сообщив условий и сроков возобновления таких поставок. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предполагающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Значительные объемы такой продукции ввозились в Россию американскими компаниями. С начала года российские и американские эксперты провели несколько раундов переговоров о возобновлении поставок, однако договоренность об этом пока достигнута не была. В целом доля импорта в общем объеме потребления мяса птицы в России составляет сегодня примерно 25%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 88 копеек, на 47 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 98 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 53 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Свердловской области началась телевизионная революция. С приходом Александра Мишарина на пост главы региона было решено обновить формат регионального государственного канала. Эксперты уверены, что серьезные изменения на финансируемом из бюджета телевидении невозможны. Многие из работавших на областном телевидении журналистов уже остались без работы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Областное телевидение на Урале появилось в конце 90-х. Его создали с благословения тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя. Обл.ТВ имеет широчайший охват. В свое время в сети было вложено большое количество денег, и теперь его принимают в 98% населенных пунктов региона. В этом отношении ни один местный канал конкурировать с Обл.ТВ не в состоянии. Эксперты называли его идеологическим рупором исполнительной власти Свердловской области. Впрочем, несмотря на бюджет бюджетное финансирование и широчайший охват, рейтинги канала были очень низкими, а его программы многими критиковались. Рассказывают, что Александр Мишарин в первые недели своего губернаторства включил Обл.ТВ и был весьма раздражен тем, что увидел. Видимо, с этим и был связан переворот, случившийся на канале. Своего места лишился бессменный руководитель Александр Миха. Новым гендиректором был назначен Антон Стуликов, ранее возглавлявший пресс-службу Уральской горно-металлургической компании, основателем которой является известный бизнесмен Искандер Махмудов. Перед Стуликовым поставили весьма масштабные задачи – сделать Обл.ТВ интересным, современным и, главное, как сказал нам сам Стуликов, интерактивным телевидением.
На самом деле наш канал должен стать посредником между жителями области Свердловской и властями. Мы должны наладить этот диалог, но мы сейчас очень многое делаем, чтобы усилить составляющую интерактивности работы канала, чтобы это именно были возможности и позвонить, и задать вопросы и губернатору, и членам правительства.
Революция на государственном региональном телевидении вызвала массовые миграции в журналистской среде Екатеринбурга. Местные каналы и филиалы федеральных СМИ лишились многих профессиональных кадров. Их в открытую переманивали на Обл.ТВ. В то же время ушли те, кто работал с прежним руководством, при прежнем губернаторе. Один из них – Николай Сазонов, автор и ведущий программы «Депутатское расследование». С новым руководством сработаться он не смог и, как говорят, ушел с большим скандалом. По мнению Сазонова, дело не в кадровом составе редакции. На Обл.ТВ и так работали профессионалы.
Не знаю, как сейчас, но тогда очень сильно присутствовал жесткий достаточно контроль со стороны Департамента информационной политики губернатора. В период, когда я, допустим, был руководителем службы информации, шеф-редактором, какие-то темы пытались мы поднять, да? Замглавного редактора говорит: да вы что, с ума сошли? Да нас же уволят сразу сейчас за это. И все, тема закрывалась.
Наблюдатели сомневаются в том, что каналу удастся избавиться от этих обязательств и создать качественный продукт. Для этого Обл.ТВ нужно просто оторвать от бюджетной кормушки, считает политолог Константин Киселев. Скорее всего, канал так и останется рупором областных властей.
С одной стороны, это, безусловно, позволяет областному телевидению быть на плаву, но с другой, это расхолаживает средства массовой информации, которые получают деньги очень часто просто за то, что они показывают те сюжеты, которые выгодны власти. Областное телевидение абсолютно в этом плане политически зависимо, политически ангажировано, ну, прежде всего из-за денег. Ну, а во-вторых, эта ангажированность связана с тем, что тот, кто дает деньги, он определяет еще и кадровый состав. И поэтому к власти приходят журналисты, которые лояльны к действующей власти и для которых очень часто критика этой власти, причем справедливая критика, она просто-напросто недопустима.
Примечательно, что в этом году бюджет перестал субсидировать Обл.ТВ. Теперь канал получает деньги в виде государственного контракта на условиях конкурса. Однако выиграть его все равно может только Обл.ТВ, поскольку условия конкурса предполагают охват 90% территории области. Ни один местный канал такой сети не создал. Добавлю, что на днях Счетная палата закончила проверку деятельности Обл.ТВ за прежние годы. Были выявлены финансовые нарушения общей суммой более 20 миллионов рублей. Материалы проверки отправлены в прокуратуру. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась выставка работ Танино Гуэры. На нее прибыл сам мастер, рассказывает Марина Тимашева.
Танино Гуэра – поэт, писатель, художник, автор сценариев к фильмам «Феллини», «Антониони», «Франческо Рози», «Витторио де Сики», «Джузеппе де Сантиса», «Бертолуччи», «Тео Ангелопулоса», «Андрея Тарковского», «Андрея Хоржуновского». И вот Гуэре недавно исполнилось 90 лет. Сперва поздравлять его в Италию ездили российские друзья, потом он сам прибыл в Петербург, теперь в Москву. На улице сыро и серо. На стене галереи на Щекино шаловливые ручонки намалевали свастику. А внутри солнечно, мирно, ласково. В нескольких маленьких залах работают Танино Гуэры последних 5 лет. Здесь изумительная керамика, занавески с рисунками, своеобразная кама-сутра, графические листы с эротическими сценками. Сопровождаются они текстами самого Гуэры, например, такими. «Близка уж цель, желанную свою успели вы раздеть, и обнаженные только очень тихо должны напомнить, что птицы от дождя под ветками дерев скрываются». рядом с графикой необыкновенные живописные работы, напоминающие фрески. Как они сделаны, объясняет мне друг Гуэры, художник Сергей Бархин.
И он, значит, на холст клеится, ну, даже просто вроде латекса, с песком, и он успевает процарапать рисунок, прям буквально как Микеланджело, и туда гуашью запускает цвет. А так как у него все легко выходит из-под руки, если бы он был чуть-чуть постарше, он был бы в компании с Маранди, даже Кирико, может быть. То есть, конечно, игровой человек и без трагической зауми как-то.
Рядом с работами расположены листы с текстами, сочиненными друзьями Танино Гуэры. И я прошу Сергея Бархина прочитать те слова, которые он написал про дом мастера.
В доме, в саду и вокруг множество простых и интересных вещей. Огромные клетки без птиц, но полные цветных филимоновских и вятских игрушек. Танино с волнением относится к России. Сад позабытых итальянцами деревьев. Танино боготворит природу. Рядом в доме, как маленькая часовня, посвященная Андрею Тарковскому. Танино восторгается Тарковским. Сад каменных символов для медитации. Танино любит Восток. Картины и пастели де Кирик, Антониони, Рустама и самого Танино. Цветные рельефы и просто старые черепицы. Танино – человек искусства. Ковры и сюзанные восточные ткани, как у любителя ориенталиста. Множество книг и неразобранных рукописей. Глаза разбегаются.
В работах Танино Гуэры можно углядеть мизансцены Шагала и Перасмани, длинные модельяниевские шеи, чернокожих красавиц Гогена, переплетение старинных орнаментов. Но главное – это, конечно, живописный и поэтический мир самого Гуэры. Наталья Рюрикова, глава галереи «Дом на Щекино», говорит так.
Но это, на мой взгляд, гениальная работа. Это так волнует сердце и душу. Это так красиво. Это так совершенно.
Гуэра приехал в Москву, чем-то отравился, чувствовал себя неважно, и Лора, его муза, очень оберегала супруга от блицев камер, от микрофонов и расспросов. Все же он успел рассказать, что художников любят разных, от Пьетро де Лефранчески и Джотто до французских импрессионистов и Малевича, что русские женщины так красивы, потому что в их глазах видна культура, что Россию он любит по-прежнему, но у нее появился ошибочный бог – деньги. И это заметнее, чем в других странах. Из российских режиссеров, с которыми хотел бы работать, назвал имена Сакурова и Германа. Не режиссеры изменились, а мир. Он лишился поэзии, так сказал Гуэра, а потом добавил: «Я уверен, что скоро все изменится к лучшему». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, час прессы на радио «Свобода», ведущий Виктор Резунков. Придут ли главные редакторы российских СМИ 31 мая на Триумфальную площадь в Москве на митинг в защиту 31 статьи Конституции? Готовы ли на это россияне? Прогнозирует политический обозреватель интернет-издания ПН «Северо-Запад», лидер сторонников Эдуарда Лимонова в Санкт-Петербурге Андрей Дмитриев и исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода» и побольше вам хороших новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство намерено сократить, кстати, впервые в истории страны, зарплату...
Власти Ставрополя объявили пятницу, 28 мая, днем траура...
Нынешняя администрация считает, что наиболее серьезные угрозы американцам исходят от распространения...
Пытки и жестокое обращение с заключенными практиковали...
В России происходит убийство журналистов, но не проводится должное...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.